Я, да, хочу сказать, что о чем вы думаете? Вау! И спасибо, спасибо. Представьте себе всех людей, которые проходили сейчас, когда мимо этого здания, и они имеют представление, понятие, что они потеряли. Вы знаете, мир не знает, что такое настоящая радость. Мир не знает, что такое красота, что настоящее, в чем настоящее значение и истина. Петь такие песни, которые мы только что пели, единственный фундамент церкви Иисус Христос, Господь, и потом слышать о фонтане, который наполнен кровью, и это тема, которую мы будем провозглашать до того момента, пока мы умрем. Слушайте это еще раз. Это будет нашей темой до того момента, пока мы умрем. Правильно? Да, я, значит, в правильном месте. Это большая радость быть сегодня на этой конференции 2016 года. Огромная радость быть в одном общении с большим количеством проповедников. И я знаю, что здесь есть электричество, которое наполнено, эта комната. И часть это связано с тем, насколько вы сегодня не можете найти спокойного состояния. Я знаю, что самое сложное для проповедника – слушать других проповедников и самому не проповедовать. Я думаю, что если вы не, у вас нет желания проповедовать тогда, когда вы слышите проповедь, вы, наверное, не проповедник. И это очень совместный наш опыт, который мы разделяем все. Это дар проповеди и дар проповедников, когда мы проповедуем друг другу, и когда мы понимаем суть того, чем мы живем. И нам иногда нужно собираться здесь вместе для того, чтобы мы понимали то, что мы делаем более верно. Я очень благодарен за жизнь и служение доктора Джона МакАртура. Здесь есть особенный аспект, его грань, его лидерства, которая называется убеждающий авторитет. Когда кто-то говорит, он говорит, что-то здесь будет происходить, и все приходят. Вот мы здесь. Я очень благодарен, что много лет тому назад Бог поднял Джона МакАртура как проповедника и установил на этом месте. И насколько это величественно, когда мы собираемся все вместе, где экспозиционная проповедь продолжается так долго, много лет. И она не только продолжается долго, но это высочайшая проповедь, и она, это проповедь истины. И мы здесь собрались вместе для того, чтобы говорить о проповеди, переживать и ощущать проповедь. Пасторская конференция – это собрание пастырей. Это огромная честь быть вместе с друзьями. Я хочу обратить наше внимание сегодня на книгу Малахия. И здесь есть история. Самый первый раз, когда у меня была возможность проповедовать на пасторской конференции, доктор МакАртур пригласил меня, и я был настолько рад тому, и Эрик Александр проповедовал. Это было в то время, когда мы по две проповеди за вечер проповедовали. И у нас был ужин до того. И это я первый раз, когда я приехал на эту проповедь. И я приготовился проповедовать на 1 Коринфянам 1 главу. И когда мы собирались вместе, Эрик Александр, это великий шотландский проповедник, он сказал, о чем ты будешь проповедовать? И я сказал, 1 Коринфянам 1 глава. И он сказал, о, замечательно, я не проповедую на 1 Коринфянам 1 глава. Доктор МакАртур приходит. Эрик Александр спрашивает, о чем ты будешь проповедовать? На какой текст ты проповедуешь? И он говорит, 1 Коринфянам 1 глава. Эрик Александр поворачивает ко мне и говорит, я не проповедую на 1 Коринфянам 1 глава. И теперь ты тоже не проповедуешь на 1 Коринфянам 1 главу. И это было действительно так. Несколько недель тому назад я с доктором Стивом Лоссом проповедовал в Техасе, и он спрашивает у меня, о чем ты будешь проповедовать на пасторской конференции? Я посмотрел и сказал, Малахи, 2 глава. Он сказал, я думаю, что все у тебя нормально. Я никогда не слышал проповедь на Малахию, 2 глава. Но это текст, который был на моем сердце, лежал на моем сердце в течение долгого времени в подготовке к тому, чтобы быть с вами здесь сегодня вечером. нет малых пророков. Говоря это, я хочу сказать, что это печальное наследие латыни. Нет малых пророков, есть только короткие книги. И мы посмотрим на нее. Это последняя книга в каноне Ветхого Завета. Откройте вместе со мной Слово Божие, книга Малахии, 2 глава. И мы начнем с 4 стиха. «И вы узнаете, что я дал эту заповедь для вас, для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха. И он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в его устах, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Давайте помолимся. Отец, благодарим Тебя за каждое слово Священного Писания. Мы благодарим Тебя за каждую книгу, за каждую главу, за каждый стих. Мы благодарим Тебя сегодня за эти стихи, написанные через Твоего пророка Малахию. Помоги, чтобы Дух Святой приложил эти слова к нашим сердцам, чтобы мы уподоблялись Христу во имя Иисуса Христа. Аминь. Потому что он есть вестник Господа Саваофа. Я хочу сегодня доказать вам, что в этом тексте мы видим не только историческое упоминание завета с Левием, но мы видим описание проповедника Божьего Слова. Оно находится здесь, в этом тексте. Я хочу показать вам библейское описание работы и ответственности проповедника. Первое – это страх проповедника. Второе – хождение проповедника. И третье – цель, задача проповедника. Есть некоторые вопросы, о которых нужно до того поговорить. Кто такой Малахия? Мы очень мало знаем об этом человеке, меньше, чем мы знаем о большинстве пророков Ветхого Завета, но мы знаем, что его имя означает «мой вестник». Это была роль Малахии – быть вестником. Эта книга датируется примерно временем Ездры и Неемии. Мы читаем, что здесь упоминание правителя, мы видим, что здесь персидское влияние, скорее всего, это с того времени. Но нам нужно задать следующий вопрос. Что это за завет Левия? Мы знаем завет Авраама, завет с Моисеем, мы знаем завет с Давидом, мы знаем Новый Завет, но что это за завет такой Левия? Я хочу напомнить вам, что там есть другие заветы, которые мы находим в Ветхом Завете. И когда мы проследим этот завет Левита, он очень интересный для нас. Вспомните 34 главу Бытия. В этой главе Левий, он проклят Богом за его грех, когда он согрешил, защищая свою сестру. Но упоминание колено Левиина мы встречаемся в книге Исход, 32 глава, и 33 глава Второзакония. И этот текст, особенно Исход, 32 глава, мы видим, как это проклятие, оно превращается в благословение. Помните, после Золотого Тельца левиты, они стали, и они проявили там особенную роль, особенное мужество. И им Бог определил особую роль для священства. Левитское священство имеет очень особенную роль в Ветхом Завете. Даже фраза «левий» и «левиты» она связана в Ветхом Завете со священством. Господь говорит, «Сегодня ты был поставлен на служение Господу». Он говорил так о левите, о левии и его всех, кто произошел от него. И он говорит здесь о завете мира, который он установил с ним и со всеми его детьми. Вы помните, Финиеса это касалось, который был из колена Левина. Помните его верность. Помните Иеремия, 33 глава, 17 до 22 стиха, указывает или вспоминает этот же самый завет. Когда мы посмотрим на этот текст, мы понимаем, что это завет, который Бог сделал, за которым стоит, конечно же, Он Сам, Его авторитет. 17 стих 33 главы. «Так говорит Господь, Давид никогда не прекратится, у Давида муж, сидящий на престоле дома Израиля, и у священников левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим во все дни, возносящим всесожжения, сожигающим приношения и совершающим жертвы». И слово Господня было к Иеремии. «Так говорит Господь, если можете разрушить мой завет о дне и завет о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле, и также с левитами, священниками, служителями моими. Точно так же, как неисчислимое небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне». Мы приходим к пониманию, насколько важно это, этот текст. Посмотрите, числа 25 глава, там сказано о постоянно продолжающемся священстве для народа израильского. Когда мы думаем о Ветхом Завете и его священниках, мы часто забываем учительскую роль, которая была поручена левитам. Левитам, 10 глава, 11 стих, священникам сказано, «Вам нужно, вы должны учить народ израильский всем законам и постановлениям Моисеевым». Точно так, как учительское служение священников, точно так же и священников служение левитов. Мы понимаем, что это не идентичная роль, но это, этот завет, который был заключен с левитом, он показывает нам нашу роль, нас, учителей, тех, кто имеет ответственность учить Божий народ. Это очень интересно, кстати, когда вы смотрите на книгу Малахии, вы можете увидеть здесь описание обязанностей проповедника. И это в каком-то смысле именно здесь и начинается. Посмотрите, первая глава Малахии, первый стих. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Это описание, которое мы можем увидеть в утверждениях. Все, что вам нужно знать о проповедническом служении, о служении проповедника слова, здесь находится в этом тексте. Пророческое слово Господа. Кто говорит? Чье послание здесь? От кого эти слова исходят? Это от Господа Саваофа. Это пророческое слово Господа кому? Божьим людям. Израилю. Каким образом Бог доносит свое слово, послание людям? Через Малахию. Через вестника. Мы не знаем ничего больше, но когда мы видим в этом первом стихе, мы уже видим, нам нужно взять то, что Бог сказал, и донести это до Божьих людей, так как его вестники делают. Это наша ответственность, не в том, чтобы изобретать какую-то новую идею. Нам нужно сказать, проповедовать то, что Бог сказал. Это слово Господне. И нам нужно быть вестниками, которые доносят это слово Божьим людям. Малахия ясно понимал, что это его ответственность. В его самом имени это заключалось. Он вестник. И это является должностными обязанностями любого проповедника, когда он доносит Божье слово Божьим людям. Знаете, когда вы посмотрите на контекст пророка Малахии, вы понимаете две вещи, которые очень ярко видны там. Первое – это коррупция всего народа, и второе – это коррупция священников. Так много суда в этой книге, потому что это суд на людей Божьих и суд на священников, одновременно изливающийся. Это призыв к покаянию, это призыв к истине, это призыв к святости, к чистоте, и он обращается к людям, и он обращается ясно к священникам. В 3 главе 1 стих сказано, «Вот я посылаю моего ангела, или Малахию, Он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо должностные обязанности проповедника представлены здесь, в 4 стихе, посмотрите, 2 главу. «И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим». Откуда начинается настоящее служение? В какой точке призвание проповедника начинается? Начинается мы с текста, начинаем мы еще откуда-то, может быть, с призвания или откуда? Да, это точно. Но мы начинаем с той точки, которая называется страх Божий. Посмотрите завет, который Бог описывает здесь, завет, который он сделал с Левием. И он говорит, это завет жизни и мира. И я всегда любил второзаконие 4 глава. Я пытался понять ее роль в библейской теологии, когда Бог говорит через Моисея к своим людям, и он говорит, слушал ли кто-либо еще из людей Слово Божие напрямую из огня и выжил, и не умер? Слышали вы кого-то, кто когда-то, что Бог говорил и напрямую из огня? Ну, есть вторая часть этого вопроса. И что этот народ выжил? Вы помните, иногда Бог говорил, но люди не выжили. Вот какое большое чудо вашего проповеднического служения. Вы выжили в воскресенье. Когда вы смотрите на этот текст, и когда Господь говорит о том, что здесь есть завет мира и жизни, но, несмотря на это, они выжили. Если речь не идет о том, что он дал им продолжение хронологической жизни, речь идет о том, что он имеет эту привилегию доносить мое слово. И когда он делает это верно, он живет. Вы никогда не думали, может быть, об этом? Насколько значимо это, что вы уходите с кафедры живым? Нет чуждого огня на алтаре. Это завет жизни и мира. Мира – это полнота, шалом. Это удивительная вещь. Господь говорит, мой завет с Левием был завет жизни и мира. Это то, к чему мы стремимся. Это то, что мы ищем. Это мы хотим служить так, чтобы мир нести. Речь не идет о мире с миром. Речь идет о этой полной безопасности, уверенности в том, что ты находишься в мире с Богом. Мой завет был заветом жизни и мира. И он говорит, я дал его ему. Бог дал обетование Левию. Это был обет, было обещание и завет жизни и мира. И я дал его ему. Как священники выжили? Как левитское священство, они могли иметь этот завет? Почему? Потому что Бог всегда был верный своим заветам, и он всегда был заветом, верный завету любви, и он сказал, что я сделал завет мира и любви и жизни, и я дал их ему. Здесь есть другая сторона этого завета. Это был завет страха. И он боялся меня. Несколько дней тому назад я был в книжном магазине. Очень опасное место. Это христианский книжный магазин. Вы знаете, все опаснее становится это место. Иногда даже название очень смертоносное. Я смотрел название книги известного проповедника. А она написала книгу под названием... Я думаю, что, может быть, но нужно сказать ее имя. Джойс написала книгу «Бог не злится на вас». «Бог не гневается на вас». Я думаю, это тот момент, который я понял, что я попался на этот крючок, и я взял эту книгу и открыл ее. И она пишет, это самая большая новость, которую люди могут слушать, а то, что нужно провозглашать. Это то, что ангелы, армии ангелов должны провозглашать. Не бойтесь, я принесу вам великую радость. Мир, мир, Бог не гневается на вас. Ну вот есть вопрос. Если действительно, это было бы действительно хорошая весть, если Бог действительно не гневается на тебя. Ну а что, если Он действительно гневается? В действительности Евангелие Иисуса Христа начинается с фундаментальной истины. Бог гневается на нас. Очень зол на нас. Потому что гнев Божий изливается на всякую нечистоту людей, которые подавляют истину неправдой. В действительности без этого Евангелие перестает быть Евангелием. Если мы не рассматриваем благую весть на фоне Божьего гнева, Его праведности, Его праведного отвержения и наказания нашего греха. Мой завет с Ним был заветом страха. Это был завет страха, и Он боялся меня. И это то, что меня беспокоит. Когда мы говорим о описании должностных обязанностей проповедника, как много церквей говорят о том, что это он должен бояться, проповедник должен бояться. Когда Бог сказал Левию, что это завет жизни и мира, я дал им это, и это завет, и Бог говорит, что это завет страха, и он боялся меня. Я слышал многие проповедники, которые пытались объяснить это. Не беспокойтесь, они говорят, это не означает, что Бог не зол на тебя. Когда мы были детьми, мы слышали в воскресной школе, Бог не гневается на тебя, Он гневается на других людей. Он многих других людей гневается на них, но не на тебя. Когда пытались это они объяснить нам, это не страх в том смысле, чтобы ты боялся кого-то другого. Это не что-то такое, чего ты должен быть, чтобы ты испугался. Не бойся, Бог не злится на тебя, Бог не гневается на тебя. Но страх Господень в действительности, он представляет собой то, что значит это слово. Писание говорит о том, что страх Господень – это начало мудрости, книга притчи. Мы также знаем, что страх Господень, как псалмопевец говорит, он чист, он освящает. Страх Господень – это очень сильно, имеет очень сильную исправляющую силу, которая исправляет ересь. Что еретики понимали, когда они слышали о наказании? Помните, Бог убивал людей, потому что они использовали Его имя неправильно. Это был завет страха, и он боялся меня. Страх Господень – это одно из явлений, к которому нам нужно приходить снова и снова, потому что описание должностных обязанностей первосвященника включает прежде всего страх Господень. Он боялся меня. Мартин Лютер описывал другой тип страха, и он хотел сделать различие между страхом Господним и страхом, который неправильный. И он говорил, есть два типа страха. Есть страх выживания, и второй есть страх. Для того, чтобы объяснить сейчас это слово, первый страх – это типа как бы взять и быть похищенным ИГИЛ, то есть это те люди, которые могут причинить тебе что-то плохое сделать. Это не тот страх, о котором говорится здесь. Но есть второй тип страха, когда сын боится своего отца в ситуации семьи, когда кто-то боится патриарха, того, кто находится в положении власти. И этот страх чрезвычайно важный. Это страх, он освящающий, он чистый. Это страх, который является началом мудрости. Лютер сказал, что есть огромная разница между первым страхом, когда ты попадаешь в руки неправедных людей. И другое дело совсем, когда ты попадаешь в руки родителей, которые исправляют тебя, которые направляют тебя, которые наказывают тебя, но делают это из любви. Из любви и поклонения Богу. Страх Господень, в этом смысле, он является началом мудрости. Страх Господень, который правильно мы понимаем, он чист, он освящающий. Вот точка, с которой проповедник должен начинать. Страх Господень, он укоренен в фундаментальном понимании того, кто он есть. Это действительно правильная реакция творения на Творца. И нам нужно понимать, что мы живем в культурной точке, когда... Только первый тип страха существует в представлениях людей. Когда мы говорим о современной ситуации, когда разрушаются семьи, когда отцовство разрушено, когда огромная армия детей, которые никогда не испытывали правильного страха перед родителями, который делает их безопасными. Очень многие люди даже никогда не испытывали ничего подобного этому типу страху. Все, что они знают, только вот этот первый тип страха. И им нам нужно проповедовать Евангелие. Более того, есть много очень людей вокруг нас. Людей, которые не боятся, не имеют божественного страха, библейского страха вообще. 200 лет тому назад один человек сказал, большинство людей не боятся, у них только есть беспокойство. И вот что посылает людей к психотерапевтам. Это не страх настоящий, а беспокойство какое-то. И беспокойство и страх – это совершенно разные вещи. Беспокойство – это внутренне направленный вектор. Это комплекс, когда человек слишком сильно обеспокоен сам собой. И это не тот страх, о котором сказано здесь. Это не то, что я смотрю в зеркало и ощущаю беспокойство. Это то, что это признание реальности Господа Саваофа. И отвечать на это со страхом. И он боялся меня. Слово, то, что этот завет жизни и мира, который Бог дал левитам. И здесь сказано, что это завет страха. И Левий боялся меня. Вот как здесь описано. Он благоговел пред именем моим. Вот объяснение. Вы хотите, чтобы объяснение представить страха Господнего? Господь говорит, он благоговел пред именем моим. Благоговение. Когда вы думаете о изменении значения слов в нашем обществе, пожалуй, вот это слово одно из них. Мы живем сегодня посреди людей, которые больше даже не ищут благоговения. Они ищут чего-то такого возмущающего, возбуждающего, и что-то такое прекрасного, что-то интересного. А они об этом будут говорить, они будут постить это в социальных сетях и так далее. В действительности, думая об этом, я пришел к точке, как много живых людей сегодня когда-либо переживали даже мгновение, даже секунду, даже момент благоговения. А они говорят, я даже не знаю, что это такое. Да, это представляется следующим образом. Это будет Исаия, 6 глава в храме, который видел Бога Великого и Превознесенного. Это будет Исаия, слышащий серафимов, которые говорят, «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». И как мы знаем, что это благоговение, что оно чисто? Потому что то, что Исаия говорит тогда, помните, он смотрит на это и говорит, я человек с нечистыми устами, как это я могу видеть Господа Саваофа своими глазами? И это благоговение. Это не то, когда люди поворачиваются и говорят, о, это было интересно. Это не то, что люди говорят, о, это было круто, мне нужно подумать об этом. Это когда они снимают свою обувь, понимая, что они стоят на святом месте. Я задаю вопрос еще. Как много людей сегодня, которые живут, когда-либо переживали секунду, мгновение, момент настоящего благоговения? Я хочу еще уточнить это. Как много из нас когда-либо испытывали мгновение, момент, секунду настоящего благоговения? Если мы внимательно и точно будем думать, если мы правильно понимаем, что происходит вокруг нас сегодня, каждый раз, когда мы собираемся для настоящего христианского поклонения, библейского поклонения, благоговение должно иметь место. Благоговение. Это то, что вы, если вы делаете что-то другое, чем библейское поклонение, оно становится развлекающим, интересным. Но если в нем нет благоговения, это нам-то в действительности, мы в действительности построили заборы против благоговения, потому что благоговение, оно приводит нас, должно привести нас в состояние, что мы будем поражены ими. Нам нужно изменить все ожидания того, как евангельские христиане приходят в поклонение. Им нужно ожидать благоговения, что у нас не будет ничего другого, кроме благоговения. Это благоговение в присутствии и в поклонении Господа Саваофа, что нам позволено собраться вместе здесь и поклониться Ему. Я думаю, что есть еще одна проблема. По всей видимости, прямо сейчас мы не можем очень много благоговения пережить. Один из самых удивительных текстов Писания – это 2 Петра. Мы прочитаем с первой главы. Помните, он говорит, но мы были свидетелями, очевидцами его величия. Мы не следовали хитросплетенным басням. Но посмотрите в 17 стихе. «Ибо он принял Бога Отца и честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему голос. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». Вы знаете, Петр говорит здесь, Евангелие, оно опирается на исторический факт. Апостольское послание – не серия очень хитросплетенных басней. Это то, что произошло в определенной точке истории. И мы были очевидцами этого. И он, кстати, говорит, мы, живущие сегодня, имеем что-то, что еще лучше. Это пророческое слово. Боговдохновенное, непогрешимое и непорочное. Я недавно проповедовал на этот текст. Вы знаете, что поразило меня, когда я думал об этом? О Божьем завете с Левием. Я думал Петр о Петре, Иоанне и Иакове. Я читал это послание Петра, здесь свидетельство. Послушайте его свидетельство. Он слышал голос, который с неба звучал. Это мой сын мой возлюбленный. Вы помните, это то, что называется преображением. Петр говорит, мы были с ним, мы не только знаем о нем, мы были там, мы слышали этот голос своими собственными ушами, мы были там с ним на Святой Горе. Вот что меня поразило. Через короткое время после того Петр обедал. Петр устал. И он спал. Петр, может быть, был немножко раздражен и отвечал на это чем-то менее, чем благочестивое терпение. Нам хотелось бы представить себя Исаия, который видел Господа там, вот и после этого в храме, и после этого мы бы не грешили больше, и мы больше не будем ощущать голода и потребность во сне. Кто же будет спать после этого? Петр говорит, мы были там, на горе Преображения, и мы слышали его своими ушами. Мы видели эту божественную славу. И мы слышали этот голос. И вот Петр говорит: Господи, возьми меня домой. Итак, в этой точке нам трудно понять благоговение. По Божьему благодати и милости мы можем ощущать это. И так как вестник Господа описанный здесь, нам нужно быть в благоговении. Но нам нужно помнить кое-что, что мы, когда мы готовим себя, когда мы проповедуем Слово Божие, мы готовим людей, которые будут находиться в состоянии, в котором они будут наполнены благоговением. Когда мы спрашиваем людей, кто из вас ощущал это состояние благоговения хотя бы на мгновение, вы представьте себе, что всю вечность эти люди должны будут ощущать благоговение на всю вечность. Мы не готовы для этого еще. Это то, что произойдет после прославления. И если мы не стремимся к этому, мы не понимаем обетование Евангелия и Царство Христа. Но есть кое-что здесь еще больше. Он был в благоговении перед чем? Перед именем Моим. Он не просто благоговел, он благоговел перед именем Моим. Подумайте о третьей заповеди. Вы не должны использовать имя Господа произносить напрасно, потому что Господь не оставит без наказания того, кто использует его имя напрасно. И это в огромной степени исключит то, что сегодня называют проповеданием. Потому что проповедуя что-то, что не является Божьим Словом, это значит не быть вестником Господа Саваофа. Чтобы быть вестником Господа Саваофа, нельзя использовать имя Господне напрасно. Господь не оставит его без вины. Его имя представляет собой его самого, представляет все его характеристики, его авторитет и власть. Я думал еще о чем-то. Филиппийцам 2 глава. Нам сказано о том, что в этот прославленный день каждое колено преклонится, и каждый язык исповедает, что Иисус есть Христос Господь для славы Божией, Бога Отца. И нам сказано, что перед именем Иисуса преклонится всякое колено. Вы помните, что большинство сотворенного человечества никогда не увидят Его, они только перед именем Его. Перед именем Его преклонятся. Имени Его достаточно. Всякое настоящее служение начинается со страха. Страх проповедника – это не только начало мудрости, это не только освящающая сила. В действительности нет другой точки начала. Бог заключил завет с Левием. Это завет жизни и завет мира. И Он дал эту жизнь и мир. И это был завет страха, и этот страх, он был реальным, он боялся меня, благоговея перед именем Моим. Кто из вас думал бы о том, что самое первое требование к проповеднику, к любому служителю, это страх Господень? Он начинается со страха Божьего, с благоговения перед именем Его. Вы знаете, вы в действительности можете решить из каталогию, которую определяет Nike, или из каталогию, которая определяется Господом Иисусом Христом. Nike говорит, нет страха. Господь говорит, единственный истинный Бог, Господь Саваоф, постоянно говорит о том, что все начинается со страха Божьего. Последняя мысль на это. Если мы не начнем наше служение в страхе Божьем, в страхе Господнем, то в действительности наше служение закончится в страхе Божьем. Или одно, или другое. И пусть оно начнется со страха Божьего. Второе. Хождение проповедника. 6 стих. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха. Нет больше морального дела на всей планете, чем христианское служение. Все, что мы делаем, представлено, пропитано моральным служением. Это то, что представлено в последствиях здесь и критериях. 1 Тимофея 3 глава. Пресвитер, он должен быть непорочен, он должен иметь хорошую репутацию. Более конкретно сказано в Тимофее, в Титу 1 глава, сказано, что он должен быть непорочен. Он человек, который любящий добро, контролирующий себя, дисциплинированный. Святость и служение, настоящее служение, они идут вместе. Требования к служителю, требования к проповеднику и учителю в том, чтобы он ходил с Господом. Посмотрите, что здесь сказано в 6 стихе. Он ходил со мной в мире, не только в мире, но и в правде, в праведности, в соответствии с Божьим законом. Не только он делал это сам, но священник, живущий так, он многих отвратил от греха. На прошлой неделе Джерри Бриджес умер. Это великий голос за святость в церкви. Он напоминал нам в своей книге: святость – ничто больше, ничто более, чем соответствие характеру Божьему. Это не что-то, что нужно снова и снова давать определение, чтобы быть эмоциональным. Это действительно, ты переживаешь это, но этот опыт, он связан с уподоблением характеру Иисуса Христа, его образу. Святость – это мандат для каждого христианина, и особенно для тех, кто проповедует и учит Слово Божие. Никто не определил это точнее, как Джейси Райл в его книге, которая называется «Святость». И он ясно представляет этот вопрос. Он пишет: представьте себе, что вы можете попасть на небо без святости. Что вы будете там делать? Что вы сможете ощущать? Какую радость? Каким святым вы присоединитесь? С кем вы будете общаться? Их удовольствие не ваше удовольствие. Их вкусы не ваши вкусы. Их характер не ваш характер. Как вы можете быть там счастливыми, если вам не нравится святость здесь? Если вам сегодня нравится быть в компании грешников, там не будет ничего подобного на небесах. Если вы думаете, что его законы очень строгие, очень запрещающие, вы знаете, что там ничего другого на небе не будет. Если вам кажется, что петь гимны – это очень скучно, и вы этого не наслаждаетесь, вы, конечно, никогда не сможете провести вечность и мгновение, чтобы благодарить Бога. Те, кто там на небесах, они каждый день беспредельно поют: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». Как несвятой человек может найти себя в том, чтобы делать это? Представьте себе, что вы встретите Павла, Тимофея и Иоанна, и Давида. Вы что, будете там проводить время для того, чтобы пытаться их понять? И когда-то вы встретитесь с Иисусом, который был распят. Как, если вы любите его врагов, и вы ненавидите его друзей, можете ли вы радоваться о его спасении? И единственное желание, который у такого человека может быть там, что его выбросят оттуда. Он будет белой овцой среди всего этого святого стада. Очень точно сказано. Павел говорит Тимофею об этом, и Павел говорит Титу об этом, тому, которому доверяется служение проповеди. Он говорит: тот, которого призвали к служению, он должен быть определенный в моральных терминах. Мы можем это сказать так. Он должен ходить с Господом, пред Господом в мире и праведность. Опять я хочу это представить, как эта жизнь церквей изменилась бы, если бы в описании обязанностей пастора было бы написано следующее. Нам нужен тот, кто будет вестником Господа Саваофа. Первое требование. Он должен бояться Господа и благоговеть перед Его именем. Второе. Он должен ходить перед Богом в мире и праведности. И чтобы по Его служению и по примеру Он многих обращал от греха. Вы понимаете, почему люди наблюдают за проповедниками так внимательно? Они не могут по-другому. Это и натуральный, естественный инстинкт. Они хотят посмотреть, как мы живем, чтобы они могли определить границы своей собственной моральной жизни. Нам нужно служить таким образом, чтобы даже по образу нашей жизни мы многих обратили бы от грехов. Божий суд очень ясно показан здесь в 8 стихе. Но вы уклонились от пути этого, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф, зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всеми народами, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Вместо того, чтобы обращать людей от греха, вы заставили людей, толкнули их к соблазну. Говорит Господь Саваоф. Последняя задача проповедника. Мы видели в 6 стихе в начале, что истина, закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. И мы это в конце, когда он обращает многих от греха своей жизнью и своим учением. И в 7 стихе, ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Подумайте только о цели, о задаче проповедника. Это учить настойчиво, мужественно, постоянно, точно. Вы знаете, я не знаю, что выбрать на своей эпитафии. Я хочу, чтобы там, по крайней мере, рука была. Моя рука там была, чтобы я, может, все не могу контролировать. Я думаю, что нам нужно стремиться к тому, чтобы иметь какие-то эпитафии. Я думаю, вот эпитафию, которую нам нужно иметь каждый проповедник. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. Это должно быть написано на гробном камне. Это то, к чему мы должны стремиться, о чем надеяться, о чем молиться. Это то, о чем мы должны быть, чем должны окружать себя, когда мы говорим о нашем призвании, когда мы вдохновляем друг друга, ободряем. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. Почему мы изучаем так тщательно? Почему мы собираемся вместе? Что означает, чтобы исследовать, что означает проповедь вовремя и не вовремя? Почему мы напоминаем самим себе, чтобы мы могли продолжать вот эти служения верного и верной экспозиции? Почему мы держимся за веру, однажды преданную святым? Потому что это то, о чем мы хотим говорить, на чем мы хотим стоять, и мы не боимся, и мы боимся сказать что-либо другое. Даже одно неправильное слово, чтобы на наших устах не было. Вы знаете, кое-что, о чем я хочу сказать вам. Очень приятно быть в этом собрании. Это настолько приятно. Но большинство недель в году вы не будете сидеть здесь. Вы не будете иметь всех этих людей вокруг себя, которые вот здесь поддерживают вас. Но вам нужно много людей, которые, когда вы приготавливаете вашу проповедь. Вам нужно патриархов в комнате с вами. Вам нужно Авраама и Моисея, смотрящими на ваши, на то, что вы делаете, чтобы быть уверен, что вы говорите то, что они сказали. Вам нужно, чтобы пророки были в вашей же комнате, чтобы вы говорили то, что они говорили. Исаия, Иеремия, Иезекииль. Вам нужно Малахия, вам нужно всех их, чтобы они были в вашем кабинете, когда вы приготавливаете проповедь, чтобы они могли заглянуть через ваше плечо и сказать, действительно ли ты хочешь это сказать так? Нам нужно евангелистов в нашей комнате, Матфея, Марка, Луку, Иоанна. Нам нужно апостолов в комнате с нами, чтобы мы не проповедовали ничего другого, кроме апостольского свидетельства. Нам нужно отцов, чтобы они смотрели через плечо, чтобы мы правильно представляли христологию, Троицу. Нам нужно Афанасия в комнате, напоминающего нам, что когда мы стоим за кафедрой, мы стоим против всего мира. Когда мир был против Афанасия, Афанасий был против всего мира. Потому что, когда мы стоим перед людьми Божьими, тогда, чтобы не было у нас страха человеческого, чтобы мы не боялись людей, а боялись Бога. Нам когда-то придется встретиться с Афанасием на небесах. Нам нужны реформаторы в комнате с нами. Нам нужны Кальвина и Лютера и других с нами. Нам нужно, чтобы пуритане были с нами. Мне нужно, чтобы Джонатан Эдвардс был со мной в комнате. Он, может быть, смотрит на паука, и он хочет написать, сделать подробное описание этого паука. И он смотрит на этого паука, и он говорит, помни, что есть только маленькая мембрана между тем, которого вы проповедуете, и гневом ада. Не потеряя ни одного слова. Я хочу, чтобы Спержен был в комнате со мной и многие другие рядом со мной, для того, чтобы я говорил то, что я должен сказать. И моя задача, чтобы истина, она представлена была в моих устах, и неправды не было на них. Это абсолютная зависимость от святого откровения. Потому что единственный путь, как мы можем знать, что слово Господне в наших устах, и что нет неправды, ни одного неправильного слова в наших устах, это когда мы будем проповедовать слово. Проповедническое учение занимает очень центральное место. И мы понимаем, что служение проповедника определяется страхом проповедника и его хождением, и его задачей. Не упустите этого. Потому что уста священника должны хранить ведение и законы, и ищут эту силу. Потому что он вестник Господа Саофа. Люди должны искать ведение из его уст, закона. Кто позвал тебя, чтобы сказать мне, что такое христианская жизнь? Бог позвал. Кто поставил тебя здесь хранителем доктрины? Бог поставил. Это неизбежно. Это цель, задача, которую поставил перед нами Бог. Божьи люди должны смотреть на нас, ища Божьего закона. Посмотрите, как это заканчивается. И опять, даже когда Малахия представляет нам короткое описание должностных обязанностей проповедника, последние слова нашего текста говорят, они те же самые. Потому что он есть вестник Господа Саваофа. Он есть вестник. Очень просто. Очень конкретно. Поражающе. Почему Бог использует человеческие инструменты? Земные инструменты. Глиняные. Как его средство для того, чтобы доносить слово, его слово, для того, чтобы спасать людей, для того, чтобы преображать их в образ Иисуса Христа. Почему он доверил это нам? Я не понимаю. Кроме того, что Господь Саваоф делает то, что он имеет, на что он имеет право, и то, что принесет ему наивысшую славу. В действительности, наверное, это то, что приносит наибольшую славу Богу, чтобы использовать таких слабых и некомпетентных, и боящихся, как мы, для того, чтобы явить свою огромную власть и могущество. Он вестник Господа Саваофа. Опять-таки, это очень важное слово. Малахия – это его описание. Это то, что мы должны делать. У нас есть работа, которую мы делаем. Нам нужно донести эту весть. Нам не нужно иметь слова, чтобы определить, что такое вестник. И это означает, что каждое воскресенье, каждая возможность, когда мы можем проповедовать, наша ответственность в том, чтобы встать и донести эту весть, которая не от нас пришла, а пришла от Господа Саваоф. Он вестник Господа Саваофа. Господь Саваоф. Это путь, как Писание указывает на абсолютную власть и суверенность Господа. Он Господь Саваоф. Он Господь армий, воинств. Он Господь всего знания и всей силы. И мне нравится, как один теолог говорит об этом. Это слово означает «все». Точка. Потому что Господь Саваоф – это Господь всего. Он суверенный командир, творец, господин. Это одно дело быть вестником, и совсем другое дело быть вестником Господа Саваофа. Я проповедовал в церкви в афроамериканском. И мы имели общение и говорили до того, как началось собрание. Когда подошло время, чтобы проповедовать, я смотрю на часы. Я очень сильно был занят тогда временем. Мы пришли в это место, когда, чтобы начать собрание, мы в правильное время. Но там была толпа людей вначале. Я слышу голос, я не знаю, откуда он пришел. Один член церкви сказал: «Пропустите проповедника». И они это сделали. «Пропустите проповедника». Что вы представили себе, когда утром люди бы поняли, что вы проповедуете, и выразили в том, что они поняли, что вы являетесь вестником Господа самого Саваофа. Если вы действительно такой, если Бог призвал вас быть вестником Господа Саваофа, ни в коем случае не становитесь за кафедру с чем-то меньшим, чем вестью от Господа Саваофа. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам это наставление и слово из этого текста, который известен или, может быть, неизвестен. Каждый текст из Писания, он полезный для нас. И особенно, Господи, он важен для нас, проповедников, чтобы мы были более верными, и Твои люди были более прославлены Тобою, отражая Тебя. Мы просим во имя Иисуса нашего Господа. Аминь.